Мы сегодня, дорогие братья и сестры, будем продолжение нашего собрания говорить о вере, вере в Бога. Уже задавал такой вопрос для всех нас, почему я верю, почему вы верите. Я думаю, что вы задавались вопросом, не знаю, нашли ли вы ответ на этот вопрос. Представляете, апостола Павла, кто знаком с его, читал его послания, читал Евангелие, касался, вы знаете, был апостол, апостол язычников. Он проповедовал в то время, после того, как Христос вознесся от этой земли, воскрес, вознесся, он проповедовал, благовествовал об Иисусе Христе. Тысячи людей уверовали в Иисуса Христа. Представляете, если бы, когда он начал проповедовать, однажды Христос призвал его идти и быть своим служителем. Это было чудесное событие такое. Он шел, чтобы мучить церковь, чтобы взять верующих и предать их суду и вообще их убить. Он был тот, который видел, как побивали камнями первого диакона Стефана. Он стерег одежды, смотрел, одобрял это убиение. Рука, в общем-то, его была там вместе с другими. И вот Христос касается его, он касается особенным образом. Он уверовал в Иисуса Христа, в живого Бога. И если бы его тогда спросили, почему ты веришь, он бы сказал, потому что Христос призвал меня. Потом он проповедовал об Иисусе Христе, рассказывал о вере, о живой вере. И если бы его спросили, почему ты веришь, он бы сказал, потому что Христос изменил мою жизнь. И в итоге потом третье он написал однажды, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Потому что Христос через веру, Господь Бог через веру дает будущее. Итак, первое, мы верим, потому что Христос призвал. Мы здесь, потому что нас однажды призвал Иисус Христос идти за Ним. Второе, Он изменил нашу жизнь. И все мы, собравшиеся здесь, свидетели об этом, Христос изменяет жизнь. Жизнь каждого человека, приходящего к Нему. Да, мир вокруг не изменился, очень много конфликтов. Мы на все не можем повлиять с собою, не на все можем повлиять. Мы очень слабые, часто нет сил. Мы не можем преодолеть многое в своей жизни, но в то же самое время нашу жизнь Христос изменил. И третье, Господь дарует то, кто не может предложить, кто не может дать ничего, а Он дарует жизнь вечную с Ним на небесах. Ибо знаем, 5 глава, 1 стих, апостол Павел потом записал слова, «Ибо знаем, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Христос говорил об этом перед своими страданиями для своих учеников. «Я иду приготовить вам место. В доме Отца Моего обителей много, если бы не так это было, то я сказал бы вам, иду приготовить вам место, когда приду, потом вернусь и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я». Скажите, кто это может предложить? Кто может сказать? Кто может сказать такие слова? И только в вере в Бога открывается истинная жизнь вечная с Ним там, на небесах и в Боге. Наша вера в нашем следовании за Иисусом Христом, она подвергается испытанию, и наша вера испытывается. Почему она испытывается? Для чего? Для каких обстоятельств? Мы иногда думаем, так проповедуем очень часто, чтобы показать примесь, которая есть в нашей вере. Но правда в том, примесь или ну что чужеродная, или грязная, или неправильная, если мы это находим, какой представляет это интерес? Насколько это важно, как это интересно. Если мы найдем в золоте примеси, переплавим золото, ну, найдем 1 грамм из 20 или там десятая грамма из 20 грамм на нашем перстне, если есть такой перстень у кого-то. Если найдем этот 1 грамм, что он представляет для нас интерес? Нет. Для нас интерес 19 грамм, которые оставились. Знаете, мы иногда обращаем внимание в испытаниях, в своих переживаниях, страданиях не на то, что нужно. Вот не то, что задумал Господь Бог, потому часто в наших переживаниях, вот в испытаниях мы встречаем разочарование в своих ожиданиях, в том, что происходит, потому что видим и смотрим не на то, что нужно, и видим не то, что нужно. Христос посылает для нас испытания, чтобы нам увидеть истинность веры нашей. Ибо истинное зерно, рациональное зерно, которое есть в нашей вере в нас самих, которое Господь дарует как свой дар, потому что дар Духа Святого или один из даров Духа Святого – это есть вера, которую Господь дарует и посылает в наши сердца. Вот истинное зерно, рациональное зерно, оно даст нам силы жить дальше, преодолевать все и устоять в тех испытаниях, которые мы встречаем сегодня, в тех неудачах, которые сегодня переживаем, в тех мыслях, может быть, несовершенных мыслях, которые наполняют наше сердце сегодня. Сегодня вы все признались, что вы верующие, поднимали руки, ну почти все. Когда я спросил, верите ли вы в Иисуса Христа, в Бога, все подняли руки и признали, что вы все верующие. Знаете, пусть Господь укрепит эту веру, исследование за Ним. А если сегодня у нас сомнения, пускай мы с Божьей силой, Его могуществом, мы укрепимся в том, чтобы все это преодолеть и остаться Ему верными, и верными Ему до конца. Даже если встретим смерть, мы должны понимать, что через это проходя, мы идем в жизнь вечную с Господом Богом. Первое послание апостола Петра, 1 глава, 6 стиха, мы читаем по 9. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ». Аминь. Это место Священного Писания. Вот апостол Петр написал для нас об испытании веры нашей. Живя на этой земле, невозможно не прийти испытанием, невозможно прожить эту жизнь, чтобы вера наша не испытывалась. Евангелие от Луки, 17 глава. Таких 5 пунктов скажу кратенько. Для нас сегодня очень душно, жарко, но в то же самое время все равно собрались мы, как дети Божии, для того, чтобы услышать Слово Божие. 17 глава Евангелия от Луки, 5 случаев, 5 обстоятельств из жизни, когда испытывается наша вера. Она испытывается у каждого человека. То ли мы декларируем, заявляем, что мы верим, то ли у нас есть определенный опыт следования за Иисусом Христом, мы верим, что и эта вера отображается в наших поступках, в наших делах, в наших словах, в наших мыслях. Мы уже изменились, все равно она испытывается. То ли это вера такая, что пригласили нас идти вот в собрание, и мы просто пошли за компанию, чтобы посидеть здесь в число верующих. Когда нас спросили, а верим мы, ну почему бы нет? На всякий случай надо поднять руку, чтобы не ошибиться, чтобы, может быть, не сделать чего-то худшего. Итак, вера эта наша подвергается испытанию. Господь испытывает, какая вера наша сегодня. 17 глава Евангелия от Луки. Первое, о чем Христос сам говорит, Он говорит, невозможно не прийти с облазном, но горе тому, через которого не приходит. Лучше было бы ему, если бы взяли этому человеку, повесили мельничный жернов, повесили на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Знаете, братья и сестры, мы обычно обращаем внимание на того человека, через которого приходит соблазн, и говорят, лучше бы ему и не родиться, и, в общем, все его ругаем. И лучше, чтобы его потопить где-нибудь и камень ему на шею, и чтобы он не спасся, и все было в него плохо. Но внимание нам нужно обратить на то, почему мы обращаем внимание, почему нас что-то соблазняет, почему мы это заметили, почему мы это увидели. Мы видим, как человек некультурно ведет себя на дороге, водитель едет на машине. Мы видим, как кто-то одевается не очень хорошо по нашему понятию, представлению. Нас соблазняют какие-то руки, ноги, там, разрезы и прочее. Об этом спорят и говорят, как надо одеваться, как надо украшать себя, кого-то соблазняет перстень на руке, кто-то одел большой. У меня тоже есть большой широкий перстень, такой иногда одеваю, и некоторые обращают на это внимание. Не перстень в том плане, а обручальное кольцо просто широким получилось. Знаете, и об этом еще Иаков обращал внимание и в своем послании он говорил, когда мы говорим «сядьте здесь», потому что у него есть преимущество, или у него есть деньги, или он приехал на хорошей машине, нас всегда что-то будет соблазнять. Знаете, это показывает не то, что вот они так поступают, мы не на это должны обращать внимание. Мы должны обращать внимание, почему это нас задело или затронуло. Испытание нашей веры должно показать нам вообще, какие мы есть, какая наша вера. Мы идем за Богом, потому что нам хотелось бы эту машину. Мы идем за Богом или перестаем идти за Богом, потому что мы увидели, что сестра или брат не так оделись. Почему так дешево мы купились? Почему такая слабая вера? Это не силу веры нашей показывает, а слабость нашей веры, потому что мы дальше не можем идти. Мы споткнулись об этом. Христос говорит, нас всегда будет что-то соблазнять, нас всегда будет что-то испытывать. Я пригласил одного человека, он что-то делал для меня и говорил, что, ну вообще он художник, работает с металлом и делает такие скульптуры железные там и так далее. Красивые вещи, в общем-то, делает. И знаете, когда стал с ним разговаривать, он большей частью, заказчики его кто? Православные священники, как бы ни было странно. И, наверное, первый баптист, который я у него не заказчик, он моей, он сват мой, короче говоря, вот так. Поэтому я не его заказчик, а просто столкнулся с ним, да. И знаете, и он говорит, о, я знаю этих священников, знаю, какие они, я все про них знаю. Потому что он с ними сталкивается, они его заказчики, это его соблазняет, это его останавливает на пути веры. Он говорит, я верю, но не в того Бога, потому что я их знаю, какие они там. Знаете, в адрес нас тоже можно что-то сказать. У нас очень несовершенные поступки, несовершенные дела, несовершенные слова. Мы иногда не сдержаны. Наши поступки, ну, далеки от совершенства. Но это не должно нас останавливать в своем следовании за Иисусом Христом и за Богом. Христос обращал на это внимание своих учеников. Их всегда что-то будет соблазнять. Невозможно, чтобы соблазны не пришли. Нас не должно это останавливать. Не должно преуменьшать нашу веру. Кстати говоря, здесь вот слово «соблазн», знаете, на самом деле там слово не «соблазн», в оригинале другое слово стоит. И оно должно было быть переведено как «поставить капкан». То есть уловить человека во что-то, либо быть приманкой. И слово это «скандалон». Знаете, на что это слово похоже? «Скандал». Мы иногда смотрим на других людей, тоже на братьев, сестер, верующих или неверующих, и нас соблазняет там части или одежда, или поступки, или их машины, квартиры, или их дома, но не обращаем внимания на большее, на скандалы, которые могут быть. Слово стоит, и речь шла о скандалах, которые были или которые могли бы быть вокруг людей верующих. Почему так? Мы говорили сегодня 2,5 миллиарда христиан, почему столько конфликтов? Мы вместе верующие можем собираться дома, а дома нет мира, нет добрых отношений. Почему? Жена не воспринимает мужа, пытается взять верх, а муж борется с ней, и так всю жизнь борются. Почему так допустили в своей жизни? И все собираемся здесь, в церкви, чтобы быть участниками заповеди Христовой. До каких пор будет это происходить? Почему так допустили? Где вера наша, преобразующая нас в образ Иисуса Христа, изменяющая нас изнутри? Мы те, которые читаем Слово Божие, которое должно касаться нас. Мы хотели бы, чтобы многие приходили в нашу церковь и были такие, как мы. Вот остановитесь на этом, подумайте. Такие, как мы, во всем, как мы. В той вере – да, в поступках, может быть, нет. В делах, может быть, нет, а почему так? Дорогие друзья, братья и сестры, Христос призывает нас в этом слове, которое звучит, которую он говорил, он призывает нас к святости. Будьте святы, потому что я свят. Будьте святы во всех поступках ваших. Этот призыв для того, чтобы проверить свою жизнь, каково и есть наши отношения с Богом, какая есть истинная наша вера. Что соблазняет нас сегодня? Может быть, я эту фразу говорил, знаменитый человек, в прошлый раз говорил, писатель, наверное, вы его не читали, Эрих Мария Ремарк, он говорил, то, что вы видите во мне, это не мое, это ваше. Мое – это то, что я вижу в вас. Это чистой воды психология. Я замечаю это, потому что это во мне там внутри, это в моем разуме, это меня затрагивает. Я это вижу и понимаю, и потому обращаю внимание на других. Оказывается, о, это в них есть, о, это интересно, о, это вожделенно, о, это предоставит, даст мне удовольствие, это даст какую-то временную радость. А где моя святость? Где мое освящение изнутри? Где то действие Духа Святого, освящающее меня настолько, чтобы я был уподоблен самому Иисусу Христу, Его ученикам, Его последователям, чтобы за мной хотели идти люди? Пусть Господне Слово, Его Дух Святой освящает каждого из нас, очищает и приближает к себе, чтобы мы Его были дети не по названию, не по принадлежностью к церкви, не потому что мы святые, так называют нас, или не потому, что мы православные или католики, а потому, что мы по сути, по содержанию, мы такие есть, мы дети Божии, потому что мы верим в Иисуса Христа. Это живая вера, которая нас изменяет и преображает нас в образ Сына Божьего Иисуса Христа. Второе, где испытывается наша вера, это второй случай, здесь записан Иисусом Христом. Это испытание в наших отношениях, и в отношениях друг с другом, и в отношениях наших семей, в семьях наших, между родственниками нашими, между детьми, дети и родители, родители и дети. Здесь ученики спрашивали Иисуса Христа, а Он им отвечал, и Христос говорит, наблюдайте за собой, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, а если покается, прости ему. Если семь раз в день согрешит против тебя, семь раз в день обратиться, скажи ему, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Друзья дорогие, простой вопрос, но очень сложный для нашего поднятия, для нашего воплощения, для наших поступков, для наших дел. Это тема прощения, это тема любви, любви в отношениях наших друг с другом. И эта тема, это испытание, которое мы проходим в отношениях друг с другом, она учит нас прощению, учит нас снисхождению, учит нас терпению, учит нас любви, чтобы каждый из нас, видя недостатки другого, как здесь сказано, если брат в другом месте, апостол Петр или другие ученики пришли и спросили Иисуса Христа, сколько раз прощать брату моему, не до семи раз. Христос говорит, до 77. Бесчетное количество раз нужно прощать, не останавливаясь. Как Христос простил каждого из нас. Ефесянам 4 глава, 32 стих. Апостол Павел говорит к Ефесянам, сегодня это к нам слово звучит. Будьте добры, снисходительны, прощайте друг друга, как и Христос простил каждого из нас. Пример прощения, снисхождения, как раз-таки сам Иисус Христос, что Он сделал по отношению к каждому из нас? Он понял каждого из нас, Он понял каждого человека. Он понял, что Он сам спасти себя не может. Каждый человек, живущий на этой земле, сделать лучше себя не может. Дорогие друзья, если первый раз пришли в собрание, вы много раз пытались сделать себя лучше, вы лучше себя не сможете сделать. Каждый раз, кто пытался без Бога своими усилиями лучше поступать, лучше себя вести, опять через какое-то время падал, скатывался вниз. Без Христа это невозможно. И Бог понял нас, поэтому отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий не по заслугам, не потому, что он так поступил или смог преодолеть что-то в своей жизни, но по вере своей имел жизнь вечную, потому что поверил в Иисуса Христа. Он понял, он во всем, послание к евреям, 2 глава, 17 стих, он во всем уподобился братьям, чтобы стать милостивым первосвященником. Он уподобился каждому из нас, чтобы стать милостивым. Он понял каждого из нас. Он снизошел каждому из нас. Второе, он простил каждого из нас. Христос призывал и говорит, если стоите на молитве, прощайте, чтобы что? Отец Небесный тоже смог простить вас. Представляете, мы не можем прощать. И приходим к Отцу Небесному и говорим Богу в своих молитвах, и говорим, прости нас, как и мы прощаем должникам нашим. Прости нас и благослови нас. А мы не можем прощать, мы не умеем прощать, у нас нет терпения, нет снисхождения, мы не понимаем друг друга. Как Он может услышать нас? Как Он может простить нас? Как Он сможет быть милосердным к нам? Знаете, скажу такую тайну. Вот невзирая на все, какие мы есть, Бог в любви своей продолжает нас прощать, миловать, терпеть. Если мы сегодня дети Божьи, если мы сегодня страдаем от того и переживаем от того, что мы не можем простить, у нас нет снисхождения, то сегодня время, чтобы обратиться к Нему, к Отцу Небесному, в своей молитве и сказать, Господи, научи меня прощению. Научи прощению такому, как Ты простил меня. Помоги мне понять каждого, кто есть в моей семье, моего мужа, моих детей, мою сестру, мою маму, моего папу. Научи меня простить ему так, как ты простил меня, без условий, без определений, без каких-то слов дополнительных. Просто вот простить сердце своем, чтобы твое прощение пришло в мою жизнь. Поверьте, вот этот мир Божий и мир, который Бог дает через прощение, придет в ваше сердце и освободит вас от злобы, от ненависти, от непринятия, от раздражения какого-то. Если вы этот мир принесете в свою семью, ваши отношения поистине станут другими. Когда мы прощаем, это третье, что Господь совершил, это очень важно, нам научиться забывать. Бог говорит, что Он взял грехи наши. Послание к Колоссянам, Он взял рукописание, которое было против нас, пригвоздил ко Христу. Этим самым даровал нам прощение, а потом все это рукописание, которое было против нас, Он бросил в пучину морскую, чтобы больше не вспоминать. Написано «за хребет», то есть «за спину», чтобы не прочитать никогда больше этого, большего не вспомнить. Мы в этом очень хромаем, мы встречаем что-то сделанное против нас. Какие слова сразу рождаются? Сестры, вы знаете, «я знал тебя 100 лет». Мы прожили 50, 40, 30. Ты 100 лет, ты всю жизнь такой. Ты всю жизнь такая. Тебе 100 лет, говори, там хоть доказывай. Что мы из этого забыли? Мы прожили 40 лет. У нас еще свежо что-то в памяти. Мы все это помним. Почему? Почему мы это все возвращаем? Почему об этом говорим? Оказалось, что испытание нашей веры никакого действия не произвело в нас. Мы вновь возвращаемся на эти грабли. Мы вновь все это вспоминаем и говорим, как мы можем простить и простили ли мы. Правда ли в том, что простил нас Христос, дорогие друзья? Простил, как и мы прощаем. Простил наши долги, как и мы прощаем. Пусть прощение Его наполнит нашу жизнь и наше сердце. Третье, где испытывается наша вера, это в отношении того положения, которое мы занимаем в своей жизни, что мы представляем из себя. Евангелие от Луки в 17 главе 7 по 10 стих, там история такая, Христос говорит, вот дальше Христос говорит, если ты имеешь раба, который работает на тебя, и ты придешь уставший, ты скажешь рабу своему, сделай для меня то или другое. Друзья дорогие, мы сегодня в услужении у самого Господа, мы рабы, ничего не стоящие. Опасность в том, что какое-то получая положение в обществе, даже положение в своей семье, когда у нас есть дети, это есть положение отца или матери. Когда мы находимся на службе где-то, вот воины пришли, армейцы пришли, мой сын тоже младший служит тоже армеец. Ему же дали сержанта, у него уже есть какое-то положение. Я говорю: Вова, не вздумай только превозноситься что-то или думать о себе больше, чем надо, или начать еще что-нибудь кого-то в чем-то унижать. Когда мы получаем какое-то положение в обществе, знаете, Христос нам сам говорит: вы рабы ничего не стоящие, вы сделали то, что должны были делать. У нас такой есть соблазн поставить себя выше, чуть-чуть поднять, что мы не просто здесь, на этой земле, а мы христиане еще в управлении. Мы там наверху, мы, знаете, мы всего лишь вовлечены в действие самого Бога. Мы всего лишь вовлечены и поставлены Богом делать то или другое, и не более того. Мы призваны это совершить. Христос обращает на это внимание и говорит: мы рабы, ничего не стоящие, мы сделали то, что должны были делать. Но это не вера в то, что мы сделали. У нас очень многое не получается в этом плане, когда мы делаем, думаем, прикладываем усилия, а ничего не происходит. Почему мы? Потому что мы поставили на первое место, позволили самим себе поставить самого себя на первое место. И это проблема гордыни, превозношения. И эта тема, когда мы проходим этим, когда мы видим, что все это вокруг нас рушится, наши дела какие-то, наши усилия, Господь показывает нам на наше смирение. Мы, рабы ничего не стоящие, должны сделали то, что должны были сделать. Сам Христос говорил о себе: научитесь у меня, Евангелие от Матфея, 11 глава, ибо я кроток и смирен сердцем. И потом Он говорит: и тогда найдете покой душам вашим. Научитесь служить друг другу, быть в услужении. Знаете, иногда по мирским понятиям вот это высоко, высоко положение, высока должность. Христос говорит, что высоко у людей, то мерзость пред Господом Богом. Почему мы, христиане, иногда забываем об этом? Четвертое испытание нашей веры, когда мы о чем-то просим Господу, касается и нашего здоровья, и наших отношений с Господом, когда мы просим, чтобы Господь даровал милость. И нам иногда думается, что вера наша приобретет некий пик такой и очень укрепится и будет сильна тогда, когда Господь ответит нам на наши просьбы и молитвы, о том, о чем мы просим Его. Но вот происходит так в жизни, Господь решает эту задачу подчас человеку неподсильную. Человек забывает о Боге. Был какое-то время, давновато был, правда, это, знаете, был в Германии, там в разных местах, в разных церквях был. И мне рассказывают, в принципе, в общем-то, в каждой церкви одни и те же истории. Я думаю, в Америке то же самое. Все те же истории. Люди там уезжали с Казахстана, Таджикистана, немцы, переселенцы, они молились Богу: Господи, соверши чудо, чтобы мы уехали с этого Таджикистана. Языческая страна, мусульманская, так тяжело. Господи, соверши чудо, соверши. И вот Господь однажды совершает чудо, открывает дверь: едьте. И знаете, они такое посвящение, такое просили: Господи, мы будем Тебе служить, мы будем Тебе молиться, мы будем евангелизировать, проповедовать, говорить. И знаете что? Все заехали туда, и каждый занялся строительством своих домов, устройством своих семей, получили хорошие работы и перестали в церковь собираться и ходить в собрания. Настоящая проблема. Правда, не все, конечно. Но, тем не менее, это испытание веры человека. Вот Господь, просили Господа, и Он совершил. Иногда мы просим: Господи, соверши чудо это в нашей жизни, даруй исцеление. И вот совершает в нашей жизни. А мы вообще поблагодарили Его за это. Это история 10 прокаженных. Обратите внимание, язычники, иудеи уже вместе идут и молятся, просят: Господи Иисусе, помилуй, исцели нас. Христос обращает внимание и смотрит на них, Он исцеляет их, говорит: идите, покажитесь священнику. И казалось, чудо совершенное невозможно, для них жизнь тупик, все, ничего нету, они прокаженные на всю жизнь, навсегда погибшие. И сколько вернулось поблагодарить Господа Бога, сколько из них увидело, что Он воистину Сын Божий. Один язычник возвращается и воздает славу Богу, а где те 9? Оказывается, чудо не родило в них веру вообще никакую. Они пошли к священнику, они показались, Для них жизнь началась новая, интересная, хорошая. В них все хорошо. Зачем нам Иисус Христос? Вот так иногда мы в своей жизни, дорогие друзья, молимся: Господи, дай чудо. И Бог незаметным образом дает нам чудо в нашей жизни. Не с той стороны, которую мы ожидаем, но Его благословение приходит, у нас все хорошо складывается. А вот благодарим ли Его? А вот пришли, более ревностно ли стали ходить в собрание? А вот те обещания, которые говорили, исполнили ли в своей жизни? Нет, не получается. Нет сил, нам что-то мешает ходить в собрание, нам что-то мешает ехать, благовествовать, проповедовать, говорить. Вера, оказывается, чудеса не рождают веру, а вера рождает чудеса. Иногда есть такое понимание и среди христиан: вот сотвори чудо, и мы поверим тебе, вот сделай, скажи, и мы начнем следовать за тобой. В 16 главе Евангелия от Луки там история о том, что богачей Лазаре, и богач мучился в аду и говорит: «Отче, умилосердись, пускай вот кто-нибудь отсюда из ада придет и расскажет о воскресении, какая здесь тяжелая жизнь, чтобы они покаялись и пришли к Богу». И что он говорит, Христос? Он говорит: если пророкам и Слову Божию не верят, то даже если отсюда, как чудо, кто-то из этой жизни потусторонней пришел, воскрес, рассказал, и ему не поверят. Вот это сила неверия от лукавого, которая поражает сердца неверием, сомнением, смущением, невозможностью открыться перед Христом, чтобы ему в исповедании своих грехов сказать: «Господи, помилуй меня сегодня, помоги моему неверию, чтобы моя жизнь изменилась, чтобы я стал другим, чтобы для меня настало будущее завтрашнего дня, чтобы я больше не блуждал во тьме, как живущий для ада, чтобы я начал жить для Христа и живущий для рая, чтобы моя жизнь изменилась сегодня в моих отношениях, в моих поступках, в моих делах». Пятое, где испытывается вера в наших ожиданиях жизни вечной, Царства Небесного. Это очень актуально было во времена Иисуса Христа. Знаете, как они ожидали? Они говорили: вот если ты пришел, и ты пророк, ты Сын Божий, они говорили: сделайся, чтобы вот эти камни стали хлебами. Здесь, сейчас наступило Твое Царство для сегодняшнего дня, и мы пойдем за Тобою. Мы влукавим, потому что так хотели бы сегодня тоже. Мы хотели бы жить для сегодняшнего счастливого момента в этой жизни сегодня, и мало думаем о том будущем. Христос говорит: не гоняйтесь. Вот последняя часть 17 главы рассказывает и говорит об этом с 20 по 37 стих. Вы можете сами об этом прочитать. Он говорит: не верьте тому, вот Царство Небесное там, здесь, вот потом наступит, при этих обстоятельствах. Нет. Оно начинается здесь и сейчас. Вот Царство Небесное внутрь вас есть, говорит Иисус Христос. Оно начинается здесь, и когда оно начнется сегодня здесь, в этой жизни, то потом будущее не важно, потому что оно с Иисусом Христом. И апостол Павел написал: для меня жизнь, Христос здесь, Царство Небесное уже началось, а смерть – приобретение, потому что я иду туда, к Отцу Небесному. И там обителей много у Него. И там особое место для меня. И там благословение в жизни вечной с Иисусом Христом. И это не что-то пугающее ожидает меня, а это благословение, которое Он приготовил для всех любящих Его, для всех верующих. Дорогие друзья, братья и сестры, мы приходим к нашей молитве, заключительной молитве. Потом будет еще и сбор пожертвований, и какое-то заключительное пение для всех нас. Какая вера сегодня в моем следовании за Иисусом Христом? Вспоминайте, когда вы обещали Богу служить доброй совестью. Что с вами случилось, что теперь это не происходит в вашей жизни? Что вас остановило идти за Христом? Вы приходите в это служение, может, один-два раза, чтобы слышать Его слова. Сегодня вы в Церкви Божией, и призыв Духа Святого: придите к Нему, придите, чтобы найти в Нем утешение, спасение, жизнь вечную, чтобы ваша жизнь изменилась. Покайтесь перед Ним. Откройте свои уста, скажите: «Господи, прости меня и прими меня, какой я есть». Поверьте, Божье прощение придет в вашу жизнь. Если что-то останавливает в вере вашей, что вы перестали прощать, если нет терпения, нет святости, сегодня время, чтобы обращаться к Нему. Он богатой милостью Своей дарует каждому из нас новую жизнь, прощение, жизнь с Ним, богатство будущего, радость и утешение и надежду. И если в этой жизни сегодня как-то у нас складываются неудачные отношения, если нас не принимают, не терпят, даже если ненавидят, смеются над нами, говорят: «Баптисты, чего вы стоите?», то поверьте, там на небесах есть жизнь с Ним. И даже здесь, в церкви, это жизнь с Ним. Это радость, это утешение, это надежда. Это благодать и благословение, которое открыто в Нем и вере в нашего Спасителя Иисуса Христа. Пускай Его вера будет глубока, широка, высока. Вера в Бога и вера в Иисуса Христа. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Встанем для молитвы. Дорогие друзья, братья и сестры, призываю вас к молитве. Если у вас есть исповедание, покаяние перед Ним, не бойтесь, не стесняйтесь, открывайте свои уста, обращайтесь к Нему, Господу Богу и Спасителю, и Он дарует вам мир и прощение. Если у вас есть благодарственная молитва, молитесь Ему, благодаря Его за все, поклоняясь и прославляя Его. Аминь. Будем молиться.